одна из восьми страстей, наиболее тонких, наиболее опасных в человеке – это тщеславие. Если другие страсти более грубы, более явны и более видны, и даже общество неверующее, даже общество советского периода, даже безбожники, материалисты, они то имеют какие-то нравственные понятия. По крайней мере, у нас еще не так давно, несколько десятков лет назад, строили светлое будущее, рай на земле, и устанавливали определенные законы, правила, кодекс строителей коммунизма или еще как-нибудь там. Есть в государственном законе определенные статьи, которые определяют, как мы должны себя вести, а как не должны себя вести. Нарушение вплоть до уголовного заключения, лишения свободы, наказания. Итак, общество само регулирует, хотя бы какие-то устанавливает пределы безнравственности поведения человека, которым вот этим своим поведением мы уже мешаем жить другим людям. Хотя бы так вот ограничивается это все. Но это далеко не нравственный закон, который установил Господь. Это так далеко еще от Евангелия. Итак, среди всех грубых грехов, которые относятся к явным страстям, которые мы иногда можем видеть, и даже в состоянии неверия мы можем ими гнушаться. И даже сейчас, когда уже мир совсем, совсем растлился, можно сказать, мы и то внутренне где-то, мы противимся многим явлениям в современном мире, которые с Запада активно внедряются и предлагаются. Они там раньше растлеваться начали. Нас немножко притормозили. У нас и прошлое, и другое. И консервация определенная была в советское время. Они там в этот момент очень быстро портились. И вот то, что сейчас нам навязывается оттуда, мы еще не принимаем. Ну, одно поколение или два, и все, и это разрушится у нас. Мы очень быстро догоняем их. Итак, но и это еще не весь нравственный закон. Есть еще многое другое, которое мы признаем, делаем, одобряем, а оно тоже считается грехом. И вот помимо грубых проявлений, которые мы и сами порой стыдимся совершать или сожалеем о них, есть очень тонкие явления в духовной жизни, которые не видны практически никому из христиан. Обратите внимание, святитель Игнатий так и говорит, даже из христиан не видны до тех пор, пока они находятся в начале борьбы. Если мы борьбу еще не начинали, то мы просто никак эти тонкие явления, наподобие как действия страсти тщеславия, просто не можем знать. Мы их просто не можем видеть и понимать их не можем. Если начнем борьбу с грубыми проявлениями страстей, с явными грехами, еще долгое время не видим действия этой тонкой ядовитой заразы, тщеславия. Лишь только тогда, когда мы уже в борьбе в этой пребудем достаточное время, когда дух уже начнет сокрушаться от этой страшной вот этой ломки, если в нее включиться как надо, только тогда, постепенно, Господь открывает способность нашего ума видеть и действие этой тонкой страсти. Змея. Настоящая змея. Между камней не лает, шипит. Ласково шипит, тихо. Ползет бесшумно, копытами не стукает. Прячется мгновенно между камней в расщелинах. Выскакивает неожиданно. Жалит. Яд смертельный. Попробуй, человек, прозевай. Противоядие вовремя не поставь. Умрешь. Яд убийственный. Вот таковы тщеславие. Мы говорим, ну, в чем же, где ее вообще, эту змею увидеть, поймать? Ее и поймать-то невозможно. Ее и увидеть-то никак нельзя. И причина-то в том, что когда она жалит, у человека возникает ощущение приятности. Если, например, блуд в виде смертных грехов дает определенное ощущение в теле и в душе, но это хоть вызывает, естественно, нравственное огорчение в человеке, который понимает, что, например, это было делать нельзя, пал, то тщеславие ничего не нарушает, никому не изменяет. Никаких грубостей оно не допускает. Этот тонкий яд приятен и кажется вполне дозволенным, кажется вполне приемлемым. А что тут такого, люди говорят? А что тут такого? Если человек испытал тонкое ощущение приятности от того, что он совершил доброе дело. Ну что тут такого? Кому мы причинили при этом зло? Кто от этого пострадал? Человек, предположим, современный христианин, который думает вести борьбу с грехом, который думает о вечности, думает о спасении, и ему предлагают сейчас, ну как и во все времена, наверное, делать добрые дела в соответствии с евангельскими заповедями, чтобы не быть с теми козлами, которые по левую сторону, чтобы быть с овцами, которые по правую сторону. Но если при этом не знать, что вот это доброе дело, которое я совершаю, оно не должно вызвать во мне реакцию самоудовлетворения, реакцию самодовольства, то тонкое ощущение приятности, которое заметить-то человек не умеет, не знает. Оно действует, оно дает это приятное ощущение, и все, человек доволен. А оценить его как какое-то действие яда ум не может, потому что ум отравлен. Он еще не просветлен божественной благодатью, он не понимает этих действий. И так мы и живем. Люди говорят, ну, если с этой точки зрения посмотреть на эту страсть, так я с самого утра, я только встал, что-то сделал, что-то сказал, пошел кому-то что-то подал, что-то принес. Жена говорит, ну я кашу сварила. И что? Вот я довольна, что кашу сварила. Сейчас все будут есть. И что, вот это тщеславие, что ли? Можно и на каше вляпаться. Да, можно и на каше вляпаться. Мы говорим, ну что теперь нам, ругать друг друга, чтобы не тщеславиться? Каша у тебя дрянь сегодня с утра, муж Таня скажет. Зачем ты так говоришь, скажет жена, ты мне испортил настроение на весь день. А чтоб ты не тщеславилась. Какие мы молодцы, да? Нет, ну мы же не должны с помощью другого человека или так насильно, так сказать, ломать наших ближних, чтобы отучить их от действия этого приятного яда. Но мы должны сами исследовать в себе, как это ощущение приятности работает. Чем более серьезное дело мы совершили, неожиданно, удачное, тем больше удовлетворения внутреннего появляется в нас. Мы испытываем это ощущение, оно нам нормально, оно нам нравится, оно нас удовлетворяет, оно не противно нам. И многие люди говорят, так мы для этого на земле живем. Вы что, считаете, что это нельзя? Или вы думаете, что это так опасно, что ли? Задают вопрос. Мы не просто думаем так. Отцы сказали, мы читаем и учим то, что они говорили. Ну как без этого жить, говорят? Во всем себя зажать. Люди сразу представляют, жизнь какая будет? Черно-белая. Все будет тошно, противно, порадоваться нельзя. Приятные ощущения испытать нельзя. Даже тонкое удовлетворение от того, что я что-то хорошо сказал, или что-то я сделал, или даже кому-то помог. Или кому-то чего-то пожертвовал, или даже кого-то научил, или уберег его от какой-то проблемы. И это, когда вызывает во мне какое-то приятное удовлетворение, это что, грех? С позиции аскетики, если это проявление страсти тщеславия, вот эта змея в этот момент жалит в сердце. И ощущение этого яда, как приятность, расплывается и по душе, и даже по телу. Чем более ужалит, то есть чем более доброе дело, чем более оно существенное, тем более важное, тем более сильна доза этого яда. Итак, мы привыкаем к этому, мы живем ради этого с детских лет. Нас же хвалят с детских лет. Какой ты умница, какая ты молодец. Ребеночек сидит, он же уже расплывается в улыбке. Ему же хорошо, его же хвалят, ему это нравится. И ради этого, мы говорим, это мотивация. Это мотивация, вы ничего не понимаете в психологии. Как ребенка еще убить? Вот вымыла посуду, дочка. Какая умница, как все чистенько. Но не важно, что мама потом перемоет все. Это не важно. Главное похвалить, чтобы не отбить охоту, да, говорят? И вот эта похвала с детских лет, она приучает нас к этому ощущению приятности, и мы ради этого начинаем жить. Мы в жизни начинаем искать этого как можно больше. Это как бы законное ощущение приятности. Оно не связано с алкоголем, не связано с блудом, не связано с воровством, не связано еще с какими-то грубыми там проявлениями. Отомстил врагу, например, и счастлив ходит человек. Это все не то. Это все не грубое, это все не опасное, на вид вообще ничем не угрожающее. Тонкое, приятное внутри. Вот это тщеславие. Такое открытие для многих людей, такое глубокое огорчение, почти отчаяние. Говорят, ну тут перегибаете палку. Это просто перекос. Так нельзя относиться к людям. Вы отберете всякое утешение, удовлетворенности и приятности, которые испытывает человек в жизни. Отберете главное. Он что потом будет говорить? Хмурый, печальный, всегда в отчаянии. Он будет злой, как собака. Люди говорят. Нельзя такими людьми делать. Для общества, говорят, это вред. Общество злых людей воспитает. Вот какая реакция на эту правду. Почему? Потому что злые духи прекрасно знают, что если отобрать у христианина вот этот яд, то тогда трудно будет удержать душу в рабстве. Тогда, когда душа с прочими грехами уже добровольно, сознательно начала борьбу. Зачем отбирать у человека то, чего не опасно? Если человек грешит грубыми грехами, в смертные грехи впадает, ну что говорить о тщеславии с ним? Да он все равно ничего не поймет, он его никогда не обнаружит даже. Ум помрачен, сердце все в страстях. Оно спокойно потребляет вот эти вот положительные, так сказать, эмоции, живет ими и довольствуется ими. Если уж грубыми грехами довольствуется, не стыдится. А вот если человек вступил в борьбу, начал борьбу с грубыми грехами, с явными страстями, вот здесь вот эта вся поверхность, как мы рисовали когда-то кактус и 8 вот этих вот листьев у него колючих, а внизу корень, две самые опасные и главные страсти, тщеславие и гордость. Итак, когда мы отсюда начнем выдавливать вот эти страсти, потихонечку их заворачивать, их силы уходят в этот корень. Они там аккумулируются. И злой дух при этом ничего не теряет. Для дьявола никакой опасности нет. Мало того, тщеславие, как говорят отцы, радуется. Ну, то есть злой дух радуется от того, когда мы внешние победы совершаем. Он даже может подыграть в борьбе с грубыми грехами и самыми явными открытыми страстями. Подыграть. И для чего? Для того, чтобы усилить в нас вот это впечатление самодовольства от впечатления успеха, от впечатления продвижения. Вот так раз. Вот тонкости духовной борьбы. Особенности вот этой брани, невидимой брани. Она непроста, она очень опасна. Нам противостоят злые духи. Они внутри нас все тонко знают и все это понимают и используют. Мы их не видим, мы их не знаем. Методы воздействия на нас мы не изучали, не исследовали. Чем более мы ведем борьбу с внешними проявлениями грехов и страстей, тем более наращивают силу тщеславие и гордость. Кому выгода, кому от этого польза? Там опасней. Там все более жестко, там все более хитро, там более тонко, более лукаво. Удары будут самые опасные. Свидетель Игнатий предупреждает нас сразу, чтобы мы не думали, что действительно какое-то сгущение красок, какое-то преувеличение, на испуг, что ли, нас берут отцы. Нет. Они открывают нам эти страшные тайны для того, чтобы уберечь нас. Чтобы на пути, если уж мы на него встали, вот этот узкий, тесный путь, если мы пытаемся по нему идти, чтобы мы там шли, а не обманывали сами себя. Чтобы, ведя борьбу с одними страстями, мы не наращивали другие, более тонкие, более опасные. Вот оно где. И вот свидетель Игнатий, в предел обостряя ситуацию, он говорит, фарисеи болели этим тщеславием. Это их болезнь. И вот эта болезнь заставила их убить Христа. Не какая-то другая. Вот эта болезнь. Видите, к чему она может привести? Вот эти наши рассуждения поверхностные о грехах и страстях, они от нашего незнания, от нашей неопытности. А опытные отцы, которые сами прошли это все, исследовали в себе и на множестве других и сотнях людей это все дело проверили и доказали, они нам говорят, это непростые вещи. Опаснейшие, тончайшие, ядовитые страсти наиболее губят человека. Такого, который уже вступил на путь борьбы. Видите, где сама подножка, в чем ее суть? Итак, весь мир, который живет в грехах и страстях, он и не будет слушать об этом. Им не надо это все людям неверующим, людям, не думающим о вечности, о спасении. А вот нам, христианам, если нам об этом не рассказать, если сказать хотя бы часть только правды о грубых внешних грехах, и предложить с ними борьбу, и пусть даже будет тут какой-то успех, какой-то положительный результат, но этот результат будет украден, полностью украден вот этой страстью тщеславия, если мы ее не будем знать. И вот эти тонкие проявления в виде приятного ощущения самодовольства, при каких-то победах, при исполнении добрых дел, мы не будем считать за грех. Мы не будем этот яд считать ядом. Не будем его нейтрализовывать вот этим противоядием, которое одно из единственных противоядий покаяния. Итак, говорит свидетель Игнатий, вот этой болезнью, тщеславием страдали фарисеи, и она их привела к тому, что они убили Господа Иисуса Христа. И он говорит еще более страшные слова. Если бы на земле еще было какое-то преступление более тяжкое, чем убийство Сына Божия, они бы не остановились и перед Ним. Они бы его сделали. Почему? Таково тщеславие. Таково тщеславие. Только за день тщеславного. Ведь Господь Иисус Христос невольно задевал фарисеев. Иногда обличал прямо. Тогда, когда они сами нарывались, и сами напрашивались, и сами его искушали. Чаще всего обличал невольно. Тем, что он говорил, было противоположно порой тому, что говорили фарисеи. Они весь ветхозаветный закон расписали в виде многих-многих правил жизненных и строго его выполняли. А он им говорит, что вы ради вот этой своей правды закон отменяете. Это ваша человеческая правда. Он говорит, вы лицемеры, вы гробы окрашены. Кто такие лицемеры? Актеры? Актеры, вы исполняете благочестие и делаете его на показ. Что делали фарисеи, собственно говоря? Они учили народ. Они показывали образец и пример. Они делали на показ. Им же надо было учить нас, простой народ. И они делали все, что положено делать, по правилам благочестия, делали на показ. При этом они имели определенное удовлетворение, самодовольство, вот это тщеславное чувство приятности от того, что они вот такие, они особенные, они делают все качественно, все хорошо, все идеально. Даже десятину строго, абсолютно со всего, что они приобретали, они отдавали и на показ молились, и говорили, и вели себя, и все на показ, а от этого рождается всегда самодовольство. Вот свидетель Игнатий говорит, что избранным своим Господь на земле не дает благополучия, не дает земной славы. И все великие избранники Христовы терпели гонения, терпели клевету, терпели страдания, терпели голод, терпели муки, терпели болезни. Почему так, он говорит, Господи, почему такая вопиющая несправедливость? Почему ты избранным своим не даешь здесь спокойной, благополучной жизни, к чему стремится любой человек? Любое малейшее насекомое, оно и то стремится к благополучию, в которой ума-то нет. Поесть ей надо, размножаться ей надо, отдыхать ей надо, сытой быть надо, так? Ну, примерно так человек. Иногда, опускаясь до уровня этих животных, насекомых, думаем об этом больше. Господь не желает избранным своим здесь на земле давать такое благополучие, от которого очень легко может родиться вот это самое тщеславие. Вот эта приятная удовлетворенность от того, что многие слушают, многие идут за ними, исполняют то, что они говорят, исправляют свою жизнь. Как здесь не превознестись такими успехами? Очень трудно. И поэтому уберегает Господь своих последователей, ну, в том числе и нас, можно сказать, христиан современных, от того земного блага, от земной славы, которая гибельна для человека. Подпитывается вот это тщеславие. Оно становится таким тонким, приятным ядом, вот этим необходимым ощущением, которое как мотивация для исполнения добрых дел или как награда за исполнение добрых дел. Вот современные люди говорят, ну я же сделал доброе дело. Но почему мне при этом не испытать вот это чувство удовлетворенности, которое у меня возникает? Я воспринимаю это, люди говорят, как награду от Бога. Вот я потрудился, я совершил доброе дело. Вот Господь награждает меня. Я же для Христа его делал, во имя Христова делал. Меня же так кучат, мне же так говорят. Ради Христа, да, так вам говорят? Ради Христа вот это исполняем. А еще как говорят? Ну, во славу Божию, говорят? Во славу Божию, как будто мы своими делами Бога прославляем. Ну как не потрудиться-то? Потрудиться надо. И когда мы это делаем, то часть этой славы достается нам. Вот это приятное ощущение. И совершенно естественно, при такой форме проповеди, совершенно естественно признать, что если мы ради Христа потрудились и во славу Божию что-то сделали, то неужели Господь это не заметит? Вот признак того, что Бог принял это доброе дело, доказательством этого и является то приятное ощущение, которое Господь дает нам сейчас в сердце. Очень похоже. Кто-нибудь наблюдал за собой? Не бывает такого? Не находите, не замечаете? Это все непросто. Это только те начинают определять, кто включился в борьбу. Те, кто это не знают, еще не наблюдали за собой, они недоумевают, говорят, не понимаем, о чем вы говорите. Это так естественно все, так натурально, что даже непонятно, вот к чему вы тут придираетесь. Значит, награда от Бога, вот такое впечатление. И вместо этой награды человек принимает тщеславие, тщеславное вот это самодовольство, ощущение приятности, и считает это действием Божьей благодати. Оп! Это все знают подвижники настоящие, которые проходили в прежние века все эти искушения от злых духов, которые падали в страшные пропасти вот этих падений своих. Потому что Господь, видя, как человек заражается этим тщеславием, когда вот этот корень тщеславия и гордости все больше набухает и надувается в человеке, и там для дьявола удобнейшее жилище, и человек уже становится сосудом, в котором живут эти злые духи, Господь же желает как-то исправить такого человека. И вот это тщеславное самодовольство, оно нередко требует, навлекает на себя. Что навлекает, знаете? Какой-нибудь срам. Какое-нибудь падение. Вот возомнил из себя человек, уже достиг. Вот уже Господь благодать мне дает. Вот чувство же я испытываю, он думает, это благодать. Значит, я с Богом. Значит, я уже делаю угодное Богу, значит, я уже спасаюсь, значит, я уже друг Божий. А там и что-то сказать надо будет, я, конечно, скажу. Научить кого-то я, конечно, научу. Господь же мне дает эти ощущения, этими ощущениями он как будто бы, человек думает, подтверждает, что это Бог действует через меня, через этого человека. И дела делает, и других учит, и подвиги совершает, и даже чудеса. И вот если это все не от Бога, если это все то лукавое тщеславие, так там саккумулировалось в сердце и раздулось, тогда Господь по любви к своему творению бывает попускает такому подвижнику падение. Падение в какие-нибудь мерзости, в безобразие, вплоть до смертных грехов. Вот как бывает. Вот это бывает откровение. Вот это бывает самое большое чудо. Врач небесный обличил болезнь. Как бы ткнул в этот надувшийся пузырь, и он лопнул, он разорвался. А оттуда не благодать излилась на всех, а что? Дерьмо страстей и грехов. Вот как бывает. Итак, вот этими падениями Господь врачует нас. Врачует нас, если мы зашли слишком далеко. Не потому, что Бог так хочет, по необходимости. Как врач, чтобы определить больное место на теле человека, надавливает на него. Тут болит, не болит, тут болит, не болит, а тут ой, болит. Правильно надавили на то место. У вас аппендицит. Надо быстрее резать. Может быть опасно. Так и в духовном плане. Итак, если мы не знаем эту страсть, если развиваем ее невольно, не понимая, никто нас не научил, тонкие эти действия считаем за действие благодати, то потребуется вот такое вот обличение, такое какое-то падение. Ну хорошо, если это еще случится в жизни, и человек поймет, или кто-то ему объяснит, почему такое произошло. И вдруг человек сделает еще правильные выводы, и после этого начнет исправляться. Ну а если нет? А если в таком виде, вот как фарисеи, вот они же дошли до этого состояния надутости этого тщеславия, так что Господь, невольно обличая их чудесами, воскресением мертвецов. Ходил по воде, 5 хлебами 5000 накормил. Это же шок, это же потрясение, это же доказательство того, что Он есть истина. Кто так может делать из людей? Кто такое делал? Нужно было заставить себя поверить в то, что это и есть тот Мессия, который пришел. простые люди поверили? Почему они по своей простоте, подобно детям, вот эта простота, как детская простота, если она в некоторых людях сохранилась, то эти люди, которых сам избрал Господь, приблизил к себе, они были способны это принять без сомнения, без подозрения, хотя и после многих доказательств. Вот им открылась эта истина, а фарисеи не смогли ее принять, эту истину. Напыщены были, самодовольны. Они были убеждены, что они в истине стоят. Они имеют благодать от Бога. И вот это ощущение приятное. Они думали, это действие благодати, что это Бог одобряет их эти действия. Бог награждает их уже здесь за то добро, которое они так активно делают во славу Божию. А результат? Отвержение истины, презрение ко Христу, ненависть ко Христу. Мессии, которого они ждали, по их понятиям, не такой должен быть. Не такой. А тот, который пришел, не соответствует их понятию, которое основано на самомнении, на тщеславии и на их прелести. Результат. Обличаешь, что мы неправильные, а мы убеждены, что мы правильные. Творишь чудеса, и ими хочешь доказать, что ты от истины. Что сказали на это? Силы князя бесовского. Так? Так сказали. Вот оно тщеславие. Это результат этого тщеславия. Это работа фарисеев. Это их натура, она так воспринимала все то, что делал Господь Иисус Христос. Силою князя Вельзевульского бесов изгоняет. Силою дьявола изгоняет бесов. Видите, хоть что. Хоть что приведи в доказательство, веры не будет. Почему? Опять Господь же их обличает. Как вы можете веру иметь, когда славу друг от друга принимаете, то есть тщеславие имеете? Как вы веру-то можете иметь? Вот оно, страшное обличение. Тщеславный веру не может иметь. Вот мы с вами думаем, ну что это тонкая страсть такая, ну маленькая приятность. Ну подумаешь, она хранится, эта страсть, тщеславие, там сердце, ну приятности дает по временам, ну без них жить скучно. Ну и уж не такое это что-то страшное, уж никакой там поганый грех. Маленькая тонкость. А вот веру иметь не может такой человек. Святитель Игнатий говорит, по временам тщеславие в опытных подвижниках, если они сохраняют его, выражается в том, что наступает окаменение духа, окаменение сердца. Такое сердце не чувствует покаяния. Оно не может больше родить покаяние. Посмотрите, как страшно. По временам тщеславие может проявляться не только в каких-то явных таких вот напоказ, там, для похвалы, когда человек рассказывает о своих подвигах, всем там проповедует что-нибудь, чтобы его видели, слышали, в ладоши хлопали. Не только в этом. А по временам, он говорит, оно себя обличает тем, что у человека каменеет душа. Человек безразличен к покаянию, безразличен ко Христу. Он пытается молиться, а там стена. Непрошибаемая стена. Молитвы нет, молитва сухая, безразличная, покаяние умирает. Почему покаяние умирает? Потому что даже вера не может жить в таком человеке. Вера есть, она формальная вера, но не живая вера. Мы же болеем этим. Современные люди приходят и жалуются, но не могу, вот непрошибаемый камень, люди говорят. Ну как же страх-то Божий, как же страх-то Божий? Вы не боитесь, что ли? Вот жизнь закончится. Грехов вон куча какая. На суд придем. Господь по евангельским заповедям спросит. Это же будет ад неминуемо. Человек говорит, не задевает. Не задевает. О, вот оно умертвение. Веры нет. Да вот Господь и отвечает. Но если мы славу друг от друга принимаем, то есть тщеславие храним себе, не побеждаем его, не боремся с ним, дозволяем быть вот этим приятным ощущением, а то еще считаем их действием благодати, то не будет веры. Вера будет формальной, теоретической, она будет мертвой верой. От такой веры никогда не родится что? Покаяние, шепчут некоторые со страхом и трепетом. Покаяние. Покаяние не родится. Мертвая вера не рождает покаяние. И наоборот, вера оживает, и как бы доказательство оживления веры, оно в покаянии. От правильной веры рождается покаяние, говорит святитель Игнатий. Вот современные люди, проходя оглашение, некоторые редкие, вот здесь уже на этапе оглашения их задевает внутри скорбь, переживание о своей будущей вечной участи, осуждение себя, когда узнают примеры грехов, которые являются грехами, да еще и смертными, начинают понимать, что так отчет-то придется давать, что я не какая-то там святая личность, я не какой-то там совершенный человек, как я думал о себе. Я столько дел сделал, столько подвигов совершил, столько добра наворотил тут в мире. Люди говорят, этого добился, этого достиг, этим помог, этих обманул, тут-то все украл, все сделал, все хорошо было. Вы мне расстроили всю жизнь, говорят люди. Я же нехороший, оказываюсь. Да, нехороший. С позиции Евангелия нехороший. С позиции человеческого мнения хороший человек. Хороший человек. Не хуже, чем другие. Не хуже. Люди говорят, ну да, даже лучше. Фарисей именно так и сказал. Благодарю тебя, Господи, что я, как там дальше, не такой, как прочие человецы. Ну, самооценка. Вот она самооценка. Вот оно видение своих добрых дел. Осознание их как дела добрые, как дела угодные Богу. И доказательство в чем? А в том, что Господь меня за эти дела награждает. Вот этим приятным ощущением, это не тщеславие, люди говорят, это благодать. Попробуй теперь докажи современному человеку, христианину, потому что про людей не говорим вообще, посторонних, христианину попробуй докажи, это не благодать. Он говорит, да слушать даже не хочу, слушать не хочу. Я же в храме постоял, побыл, помолился, выхожу из храма, и у меня такое ощущение, я как будто бы лечу. Благодать, говорят. Точно благодать? Точно благодать? Да как на крыльях, говорит, лечу, что вы мне доказываете? Это и есть благодать. Оглядываемся назад и смотрим, какого цвета крылья. Видите? Бросьте, говорят, болтать. Все равно крылья, все равно лечу. Вот оно наше вот забвение вечности, забвение суда, мнение о себе. Какая разница, что мне объяснять? Мне приятно вот все, что я хотел, то и получил. Я для этого еще приду в храм. Еще хочу получить вот это ощущение приятности. Благодать. Это тщеславие. Сейчас вот слушают некоторые вот эту тему о тщеславии и говорят, теперь из храма все разбегут. Люди для этого и ходят в храм, чтобы эту благодать испытать. А вы им говорите, что это не благодать, что это яд, смертельный яд тщеславия. И что, кто теперь пойдет туда? Конечно, за тщеславием в храм ходить – это двойной обман. Других обманываем, что мы верующие, и себя обманываем, что мы якобы верующие. Но ведь Богу-то не обмануть. С чем пришел, с тем и ушел. Если пришел и покаяние обрел, то я приобрел. А если пришел и тщеславие обрел, я добавил себе на левую чашу весов, думая, что это благодать. Итак, тщеславие особенно опасно тем, что оно маскируется под благодать. Это подлая, страшная подделка благодать. И если мы ради этого ходим в храм, если мы ради этого исполняем молитвенные правила по утрам и вечерам, если мы ради этого соблюдаем посты, если мы ради этого даем жертвы, подаем милостыни, исполняем добрые дела, то мы на страшном-страшном пути. Это не узкий путь, это широкий путь, пространный путь, ведущий в погибель вечную. Вот так недаром в Евангелии приводятся такие очень серьезные слова для нас, что немногие находят этот узкий путь, немногие. Немногие идут им, если им покажут. А если и попытаются найти, не находят. Почему? Но если бы стоял кто-то у этих ворот и говорил, вам сюда, вам сюда, вам сюда, а мы, нам туда, на широкий путь. И он бы стоял и говорил, не туда, вам сюда. Но если бы и говорил еще кто-нибудь. А в последние времена не говорят. Учение о страстях забыто очень давно. Очень давно. В середине 19 века святитель Игнатий, когда говорил об этом и писал, отвергнут был практически всеми. Не восприняли его, не нужен никому было уже. И видя везде такое растление, такое разложение и в среде самой церкви, и в среде священства, и в среде архиереев. Свидетель Игнатий говорит, что беде неминуемо быть, и земную церковь уже никто не исправит. Современные христиане говорят, ты где про это прочитал? Ты где это читал? Я прочитал все 5 томов свидетеля Игнатия, нигде этого не встретил. Точно, точно. В 5 томах этого нет. Надо читать письма. Если бы свидетель Игнатий написал это в тех статьях, которые проходили рецензию в том издательском совете, подобно как в современном, цензура там тоже была, никогда бы не пропустили. И так его статьи все перечеркивали и перемарывали. И так ему не давали печататься. И было указание свыше не печатать больше. Не печатать больше архимандрита Игнатия. Вот так. А вот в частных письмах близким людям, по духу близким, он все это писал. И вот если мы зададимся такой задачей, поставим себе такую цель, внимательно прочитаем письма святителя Игнатия, выберем оттуда то, что является характеристикой того времени, характеристикой общества, характеристикой архиереев, характеристикой священства, характеристикой мирян, характеристикой монашества, характеристикой всего общества. Выберем эти цитаты, волосы дыбом станут. Сказать, что святитель Игнатий какой-то несерьезный человек, поверхностно, так сказать, делал какие-то выводы, это будет очень несерьезно. Его к лику святых, во-первых, недаром причислили совершенно официально. Церковь сделала это. Во-вторых, читая его творение, мы видим действительное полное сходство с творениями древних отцов. В-третьих, мы видим уникальную способность адаптации учения древних отцов к современному обществу, хотя бы того периода, к нашему уже не так, того периода. Адаптация делается человеком, который специалист в этом вопросе. Тонкое, тончайшее изложение всех вопросов духовной жизни может сделать только тот, кто сам так живет и понимает это все. Он всем этим обладал. Серьезнейшее учение о внутренней молитве изложено им так понятно и четко, что оно ничем не отличается от учения древних отцов. Мало того, опять адаптировано под нашу немощь. Он не говорит о высоких степенях молитвы, хотя поясняет их кратко и четко, показывая, что он обладал этими дарами, высокими степенями молитвы. Он говорит, с чего надо начинать, на этом делает акцент. Потому что если начало неверное, то все остальное будет не туда. А вот верное начало, он говорит, это покаяние. И с покаяния только и нужно начинать. И первые признаки покаяния опять нам дает, и нам никуда тут уклониться уже нельзя. Если мы явимся на суд Божий и скажем, Господи, мы ничего не знали, нам никто не говорил, нас никто не учил вообще. Господи, как ты с нас спросишь? Ну, права нет у тебя с нас спросить. Господь покажет вот кого-нибудь из нас, скажет, а этот откуда знал? Вот, а тот, а вот та, а эти-то откуда знали? Они что, жили в другом мире, но мне? Здесь же на земле жили. Книги были? Были. Святитель Игнатий так и сказал, что последним христианам придется спасаться по творению святых отцов. Путь очень тяжелый, путь очень трудный, но не безнадежный. Значит, и это от нас не скрыто. А потом, если мы будем пытаться что-то делать, хотя бы пытаться делать, Господь такого берет под ручки, а еще и на руки некоторых берет и несет прямо. Прямо несет, потому что Он Бог, Он не может по-другому. Он не может нас не забыть, не оставить, не пренебрегать нами. Он ждет от нас только одного. Чтобы мы вот не были такой закрытый кулак, чтобы мы бы начали его искать, раскрылись бы к нему. Его божественная любовь всегда направлена к нам, всегда. Не спит, не отдыхает, не ест, вот пускай не ездит. Не обижается никогда на нас. Ничего по сути не требует с нас, только одного. Выйди навстречу. Всякого идущего ко мне не отгоню. Ну хоть надо начать. Ну, хотя бы надо прочитать, как начать, и надо пытаться делать. Это наша задача. Поэтому такие тонкие вещи, как страсти, и тем более такие тончайшие страсти, как тщеславие, мы должны с вами изучать. Мы должны знать вот их особенности. Мы не должны никогда соглашаться с тем, что это тщеславие взамен на благодать. Или это и есть как будто бы благодать. Тщеславие – грубейшая подделка благодати, опаснейшая подделка. Яд убийственный.